Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы обычно слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Сегодня выпуск будет необычный, а именно разговорный. Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка и редакторка.
Меня зовут Илья Азар, я журналист. Все теперь как-то представляются по-разному, еще и меняют. Некоторые, вот я смотрю, уже добавляют «к».
Если Илья в следующем выпуске добавит феминитив, мы поймем, что, в общем, мы действительно двигаемся к прогрессу.
Себе добавлю?
Кому-нибудь.
Так вот, о выпуске. Недаром мы тут тоже слушаем тексты. Есть ведь такой инсайт, что тексты перестали читать. Давно об этом все говорят, что видео убило текст. И мне кажется, что это, наконец, произошло после войны, после начала войны. И Настя, конечно, не поспорит, но, тем не менее, согласилась поучаствовать в этом подкасте, в котором мы, решив не отставать от модных трендов, будем говорить про YouTube с двумя коллегами, которые, собственно, этим YouTube'ом и занимаются. Во-первых, это Глеб Беличенко, который отвечает за YouTube-канал «Новой газеты Европа». У канала почти 600 тысяч подписчиков. И Павел Каныгин, создатель и ведущий канала «Продолжение следует», у которого почти 1 000 000 подписчиков. Выбрали мы именно эти каналы, потому что они созданы относительно недавно. И при этом довольно быстро набрали эту немалую аудиторию. Ну и плюс два собеседника, потому что «Новая газета Европа» делает YouTube-канал с репортажами, как-то откликается на новостную повестку, а у Паши в последнее время стал уж совсем публицистический канал, в котором он, как говорящая голова, комментирует какие-то события, а часто пускается в рассуждения об истории или вообще на какие-то не связанные с политикой темы. Ну и должен сделать маленькую оговорку про конфликт интересов, если можно так сказать, потому что с Пашей я работал в «Московской новой газете» довольно долго, а с Глебом и сейчас работаю в «Новой газете Европы», и более того, периодически появляюсь в этом канале как ведущий, но я считаю, что это не будет влиять на наш разговор.
Очень хорошо, что у меня нет ни с кем, ни с Пашей, ни с Глебом, нулевый конфликт интересов, а также, что я терпеть не могу YouTube и фиксацию на всякие видеоштуки и вот эти вечные разговоры о том, что тексты сейчас не воспринимаются, не нужны и так далее. Поэтому я, наконец, получу возможность задать все вопросы вот этим людям, которые так бодро рассказывают, что никакие тексты больше не нужны. Давай, Илья, пожалуй, начнем и поговорим с Глебом Беличенко из «Новой газеты Европа».
Что-то я уже боюсь настроил настрою. Глеб, привет.
Привет, Настя. Привет, Илья.
Привет, привет.
Наш с тобой начальник Кирилл Мартынов часто говорит, особенно в частных внутренних беседах, что «Новая газета Европа» — лучший YouTube среди всех классических медиа. Видимо, он имеет в виду, что у нас лучший YouTube, чем у «Медузы», у которой нет YouTube практически, да? И какие-то другие медиа, которые, в общем, своей основой ставят текст. Ты согласен с этим? И если так, почему только у «Новой газеты» получилось сделать заметный YouTube, а туда же «Медузы» нет?
Я бы сказал, что у нас действительно заметный YouTube, но хочется напомнить еще о том, что хороший YouTube есть и у «Медиазоны», и у «Инсайдера», и еще много у кого. Нам, в свою очередь, очень повезло, что в тот момент, когда началась война, и часть коллектива «Новой газеты» уехала в Ригу делать «Новую газету Европы», у нас был ресурс на то, чтобы сделать отдельное, чтобы сделать YouTube прям отдельным направлением. И было определенное доверие, и хорошая команда собралась. Мы очень быстро стартовали, и за 2 года, вот сейчас на момент записи, получается, 2 года и неделя, как работает наш YouTube, почти 600 тысяч подписчиков. Нам есть еще много куда расти, Но сложно не согласиться с тобой по поводу того, что наш YouTube заметный.
Надо... Я вообще спрашивал про Кирилла, а не про себя. Я-то не очень, не то чтобы сильно согласен. Но так все-таки, а секрет успеха-то в чем? Побольше людей?
Секрет успеха в регулярности, постоянности и в том, чтобы становиться лучше от выпуска к выпуску.
Отлично. Мы продаем наш коуч-курс по созданию YouTube-каналов. Иногда, когда смотришь одну там запрещенную соцсеть, такое впечатление, что сотрудников видеоотдела ты держишь в рабстве, они работают примерно круглосуточно. Сколько у тебя ресурсов-то, людей сколько?
У нас работает 10 человек в штате и еще, наверное, около 5 фрилансеров более-менее постоянных. У нас есть даже... секретные фрилансеры в России, без которых мы бы не смогли ничего этого сделать.
Про Россию поговорим отдельно и про репортажи оттуда. А ты как думаешь, получилось бы набрать так много, не знаю, подписчиков и всего остального, если бы у тебя не было бренда «Новой газеты», если бы ты с нуля создавался?
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, скорее всего, не получилось бы. И вторая причина – это, безусловно, война. Безусловно, на таких событиях все растут, как грибы после дождя. Мы просто воспользовались, ну, очень цинично, и мы часто в отделе, на самом деле, у меня прошлое криминального репортера, и юморок такой же. Поэтому мы очень часто говорим, что это ужасно-ужасно, но это нам поможет вырасти.
Поскольку я... Это очень неловкий момент. Мы уже тут, естественно, презентовали то, что мы как бы работаем в одном СМИ с тобой.
Конфликт интересов.
Неудобно, да, тебя спрашивать, задать какие-то вопросы. Но, тем не менее, вот ты часто, когда обсуждаются какие-то темы на планерках, говоришь, что когда предлагают тебе какого-то героя, ты говоришь, что этот соберет максимум 10 тысяч, и поэтому видео мы с ним делать не будем. Ты как выбираешь... собеседник, как понимаешь, с кем надо делать видеоинтервью, с кем не надо?
Ну, смотри, давай прежде всего начнем с момента выбора героев и тем. Проблема в том, что нас действительно очень мало работает. На самом деле 10 человек плюс 5 фрилансеров – это не так много, как хотелось бы, как есть у
вообще
коллег.
Вообще некоторых печатных СМИ в целом меньше сотрудников.
Ну, я скорее целюсь куда-то в сторону Дождя, в сторону
Максима
Ходорковского.
Касса?
У нас другая модель.
А что не Первого канала?
Об этом мы тоже поговорим.
Вопросы здесь буду задавать я. Да, я смотрю.
Да. И у нас меньше права на ошибку есть, скажем так. Потому что YouTube – это определенная система рекомендаций, и если ты сделаешь подряд несколько видео, которые не очень хорошо посмотрят, то это сильно повлияет на выдачу в будущем. Поэтому мы, к сожалению, здесь находимся, во-первых, в определенном пузыре, во-вторых, в определенных рамках, которые мне самому не очень симпатичны, и действительно коллеги приходят с запросами на очень интересных людей, которых можно прекрасно раскрыть в тексте, но вот есть 3/4 редакции, которые занимаются текстами, и они могут себе позволить где-то более проходной текст, где-то менее проходной. У нас, к сожалению, мы обычно делаем 3-4 видео в неделю, и, к сожалению, мы не можем себе позволить, чтобы одно из этих видео было... Если я заранее понимаю, что его не посмотрят, я с высокой долей вероятности откажусь от этого, потому что это повлияет потом на выдачу рекомендаций.
А конкретнее можешь объяснить? Ну, то есть, не знаю, сколько должно быть тысяч просмотров, чтобы твой канал не пессимизировался?
Ну,
или это как-то по наитию?
Таких цифр нет, это по наитию. Я стараюсь очень много читать новостей, очень много сидеть в соцсетях и часто просто интуитивно, инстинктивно пытаюсь выбирать темы и гостей. Например, если посмотреть на наши какие-то последние видео, связанные с наводнением, крокусом, очень хорошо Running News заходит на YouTube, и если ты попал, очень быстро сделал видео, то ты очень быстро соберешь миллион. А можешь, например, в какой-то неудачный день взять спикера, который ходит по всем популярным ютубам, и если у тебя не самая удачная неделя, там может случиться, просто человек не соберет у тебя столько, сколько бы собрал у других.
Ну так у вас, у нас, у вас есть немало видео, которые собрали мало. Например, мои интервью.
Ну, а что такое мало, по-твоему?
Ну, вот я тебя и спрашиваю, что такое мало. Что такое настолько мало, что канал будет проседать?
Ну, смотри, у нас есть внутренняя градация. Например, все, что до 50 тысяч, это неуд. От 50 до 100 – это удовлетворительно. От 100 до 200 – 4. И от 200 считается пятерка внутренняя.
А как насчет не только популярности, но там, не знаю, общественной значимости, вот этого всего? Мы же тоже прекрасно знаем, что ну, есть вечно кликабельные темы, по которым там все отпишутся и все сделают, но есть и что-то, о чем нужно просто рассказать, или в случае видео это не так работает? Или типа хайп, клики, просмотры, не теряем накала, а если что, прочитают на сайте в тексте.
Да, это точно про Глеба.
У нас есть еженедельный информационный формат «Ужасные новости» по субботам с главным редактором, где все главное за неделю собирается. Поэтому так или иначе, на наш взгляд, вся общественно важная, значимая повестка, она умещается в этот обзор новостей по субботам. Что касается в целом выбора тем, ну, вы же можете зайти посмотреть и увидеть, что почти все мы на самом деле закрываем.
Я могу сказать, посмотрела.
Могу сказать, например, что, к сожалению, сильно хуже смотрят истории про ЛГБТ, про домашнее насилие. Я отдаю себе отчет в том, что мы не можем не делать это, но при этом, когда мы это делаем, я точно знаю, что мы здесь в угоду общественному интересу уступаем результатам. Да, и у нас есть, скажем так, лимит какой-то в месяц. YouTube в целом это математика. Я услышал от нескольких крупных ютуберов, которых все знают. И изначально этот математический подход, он действительно у нас есть. Но мы помним, под каким брендом мы работаем, мы помним про богатую историю новой газеты, и приходится балансировать. Например, в прошлом году мы делали к 8 марта выпуск с, наверное, самыми популярными фем-спикерками. Сейчас уже не буду на всякий случай потом, может быть, или у нас нет такого, что мы в конце там в справочка звездочка.
Боишься забыть кого-нибудь из важных фем-спикерок?
Ну, есть такое, конечно.
Хорошо, так что с этим видео?
Ну вот, его посмотрели крайне мало, но мы были довольны тем, что мы сделали это.
Слушай, вот я как ненавистник, на самом деле, YouTube и видеоформата, потому что у меня все время такое впечатление, что это ужасно вторичная штука, что нового продукта на видео не появляется. Вы делаете картинку или разговор, или по мотивам того, что мы пишем в текстах, которые вы всячески плеваете грязью и рассказываете, как их никто не читает, и как ты их сам не читаешь, о чем ты говорил, и так далее, и так далее. Но видео само по себе — это такой формат, что особенно там в нынешних условиях там с изгнанием и со всем остальным довольно сложно сделать что-то новое. Оно по определению вторичное. Как ты на это смотришь? Согласен ли ты со мной или сейчас позащищаешь какие-нибудь новые форматы?
Зависит от подхода. В целом, видео – это прекрасный инструмент для дистрибуции. Есть огромное количество вам известных авторов в регионах России, вот эти бесконечные СМИ с циферками от Шкулёва, и где совершенно потрясающе выходят истории, но по причине либо, не знаю, отсутствия ресурсов, понимания, цензуры, эти истории выходят текстом, и я же вижу счетчик просмотров этих текстов. Потом мы находим эту историю, находим героев, делаем видео и собираем условно 3 миллиона на репортаже про мать, которая потеряла сына срочника. И импакт от нашей работы, на мой взгляд, не менее важен, чем от работы того, кто первый нашел эту историю, рассказал ее в тексте. Потому что, например, ну вот у нас в прошлом году был тот самый репортаж, про который я уже сейчас начал говорить, и его посмотрели 3 или 3,5 миллиона человек. Все закончилось доносом на главную героиню, там все закончилось хорошо, но в целом этот показатель, это грустный и плохой, чудовищный, но это показатель того, что это было замечено не только в Ютьюбе и не только комьюнити журналистским.
А автора статьи-то вы привлекли изначального? Или как?
Нет, разговаривали нет, с ним? Нет, там только героине досталось.
Спекуляция на чужом труде.
Дистрибьюция чужого контента.
Или так?
Без упоминания источника этого
и
контента.
И человека, который нашел, и на основе чего ты это уже нашел.
Мой идеальный мир, когда мы синхронизируемся с коллегами, пишущими и с фрилансерами в России, когда мы сами будем и первыми находить эту историю, и снимать ее.
Ну, ты сейчас привел пример Шкурёва, а не своих коллег.
Нам есть над чем работать.
Так, а оригинальная история у вас вообще есть?
Хороший вопрос. Я уверен, что за 2 года они были. Просто прямо сейчас я не смогу вспомнить. Да, например, у нас выходил фильм документальный, такой Screen Life. После того, как Россия захватила Мариуполь, наш коллега, к сожалению, не могу назвать его имени, но он потрясающий, он делает у нас репортажи и делает у нас монологи с героями. У него есть такой особенный телевизионный почерк, который, с одной стороны, хейтится, но, с другой стороны, очень хорошо работает в Ютьюбе. Он нашел оригинальных героев. Насколько я проверял, их нигде не было. Вот 4 истории о том, как они жили и покидали Мариуполь во время войны, почти 1 миллион просмотров, например. Была еще история про парня, который ушел воевать и рассказал нам о своем опыте, о том, как он играл, о том, как они на оккупированных территориях нашли компьютерный класс в школе, поставили контру, играли в Counter-Strike. Там видео так называется. Там играли в Counter-Strike, как я играл в Counter-Strike на войне.
Очевидно, что видео на канале собирают больше просмотров сейчас, в особенности, чем тексты на Угаите Европы. Я думаю, что так, наверное, у любого СМИ, которые делают еще параллельно видео. Есть какая-то внутри конкуренция за темы? Есть ли ревность к YouTube-каналу «Новой
газеты»? Они же чужие темы воруют что-то.
Ну, тем не менее, какую-то тему они взяли, мог бы, наверное, сделать текстовый журналист. Или... Хотя, может быть, да.
Тебе виднее, ты...
Мне кажется, на этот вопрос должен ты отвечать. Как и текстовый, и видеожурналист.
Ну, я-то могу ответить. В целом, я в целом очень сильно расстроен, что тексты сейчас начали, похоже, даже не начали, а, похоже, окончательно проиграли конкуренцию видео. Это меня крайне расстраивает. Об этом говорили много лет. И мне кажется, что это прямо почти уже точно произошло.
А я хочу похвалить тексты. Я не знаю, принят ли у вас тут такой жанр, но я слушал предыдущий выпуск подкаста с Шурой Буртиным, где вы читали его текст про Диму Маркова. Я бы никогда в жизни не прочитал такой объем текста в статье, но благодаря тому, что есть подкаст, я прослушал, я знаю, прекрасная совершенно работа, и, на мой взгляд, в идеальном мире то, как я вижу картину будущего для нашего издания, это когда, конечно, мы окончательно синхронизируемся с коллегами и будем больше времени уделять материалам наших текстовиков, а не чужим.
А как вы синхронизируетесь с коллегами, учитывая нежелательность и невозможность работы в России, ну, то есть возможность, но ограничения, в частности, люди, которые делают для вас репортажи. Я смотрела, несколько есть, в частности, про наводнение, где люди с открытым лицом разговаривают с вами, с нежелательной организацией, за что имеется, в частности, уголовка. Ну, то есть как это все устроено, как это может развиваться?
Я прекрасно даю себе отчет в том, что любой человек с лицом, который появляется у нас на канале, который находится в России, он подвержен рискам. Например, есть такой крайне избитый, не очень популярный жанр, мы к нему иногда обращаемся, не очень часто называется опрос. Как минимум 2 человека в России за последние 2 года приговоров нет, но, насколько я знаю, как минимум там идет следствие по каким-то серьезным статьям, когда люди на улице...
По вокс-попам, да.
Когда люди на улице отвечали на вопросы и наговорили себе на статью. Если захотят кого-то посадить в России, его всегда посадят. Мы стараемся вырезать, прикрыть, например, в тех же воксах. Если мы понимаем, что человек сейчас себе говорит на срок, мы его блюрим. Если мы понимаем, что более-менее все ок, мы это так оставляем. Это, наверное, немножко людоедски, но мы же тоже смотрим, и вы, я уверен, смотрите за практикой по нежелательным и за всей остальной юридической практикой.
Разумеется.
И приходится на острие, ну, то есть все время приходится балансировать, и мы все время очень-очень сильно за этим следим, советуемся с юристами.
А почему, почему не отказаться вообще от этого, отдать вокс-попы условные, вообще разговор с людьми в России, текстом, где можно заменить имя, выдать под источником?
Потому что это очень-очень хорошо смотрит. У людей есть интерес.
Это цинично.
Это ужасно, это цинично. У людей есть телек. Это не просто ящик с Первым каналом. Это еще и какой-то лайфстайл. Вы просыпаетесь? Ну, вы, наверное, нет, но многие просыпаются.
Ну, иногда мы все-таки просыпаемся, Глеб.
Включают
YouTube, я действительно
включают YouTube, включают телек, включают подкасты. Очень часто, когда мы что-то готовим, мы еще и думаем, а во сколько это выйдет, какой свет цвету этого должен быть. То есть это история на утро, на день, на вечер. И кто, когда это будет смотреть, в транспорте это будут смотреть в Москве, или это будут на телеке смотреть вечером где-то, или это слушать будут. Мы очень много стараемся об этом думать. Возвращаясь к самому сложному, наверное, моменту. Да, мы следим за практикой, мы следим за правоприменением, мы максимально стараемся купировать, отрезать, защитить спикера. Но это не поможет, если... Ну, уголовные дела по таким штукам – это как быть сбитым машиной. Ты же можешь выйти, и в 99,9% случаев ты будешь ходить из дома на работу, и тебя не собьет машина. Но бывает так, что тебя собьет. Это рандом, нет системы никакой.
Ну, это утешительная мысль. Самоутешительная, я бы
так сказала. Это самоутешительная мысль, но мы не можем не работать с Россией, потому что самое важное сейчас происходит в России. Мы работаем, у нас 78% аудитории, даже больше, наверное, из России. Мы работаем для России. Значит, огромное количество людей хотят видеть таких же, как они, где-то антивоенных, где-то протестных. Это, во-первых, валидация того, что... Обратная связь. Валидация того, что я не сошел с ума. То есть вокруг там Путин побеждает, все плохо, все начинают смиряться, и вот этот человек видит какой-то ролик с героем, который с открытым лицом говорит близкие ему вещи, ему становится проще, ему становится лучше. Ну, я правда считаю, что это наша миссия, и, казалось бы, глупый, простой жанр, ничего не дающий, но когда кто-то натыкается в YouTube на этот ролик, человек лучше становится, и... Я уже повторяюсь.
Ну, я вот упоминал «Медузу». Я не знаю причины, по которым они не делают YouTube, как у вас, как у нас. Но они же его не делают. Может быть, они не делают, чтобы не подставить людей?
Ну, я бы, прости, я бы вот это точно не встала включать, потому что как раз Riot of Reply, они не делали YouTube и до войны, и до подставления людей.
И что?
Они, у них есть концепция телевизор, что-то там, я забыл, как это называется. У них есть... своя концепция, где вот они выкладывают ролики, все, что вам нужно знать, там, например, знаете, какие у них самые популярные ролики?
Не знаю, потому что я ничего не знаю.
Обращение Пригожина. Три обращения Пригожина по 10-11 миллионов. У канала, насколько я помню, около 800 тысяч подписчиков, но у него есть жизнь. Ну, то есть странно, что я за коллег говорю. И фильмы у них выходят раз в несколько месяцев, выходят прекрасные фильмы, которые хорошо смотрят.
Я не пытаюсь сказать, что «Медуза» лучше, я пытаюсь сказать, что поскольку у «Медузы», мне кажется, нормально с прочтениями текстов, им не приходится гнаться за...
Десятикратная разница с нами.
не приходится гнаться за видео, за популярностью видео, чтобы, не знаю, развивать в целом СМИ. У вас через видео получается, у них получается и через тексты.
По-моему, должна сказать, что Глеб сейчас молча кивает, а Азар, который тоже пишет тексты в «Новой газете Европы», грустно смотрит на Глеба.
А вы какие-то деньги сейчас получаете чисто с Ютуба за рекламу? Или это у вас как у российского СМИ?
С начала войны российская аудитория с российскими IP пессимизирована. Поэтому, поскольку у нас большинство наших зрителей находится в России, то, как я говорил, около 77%. То есть монетизируется только 23% просмотров.
Примерно. А, там... они, те, кто в России, просто не видят рекламу, и она не крутится, поэтому с нее деньги.
Да. И деньги очень небольшие, совсем, я бы сказал, незаметные.
А как ты смотришь на жанр интервью в Ютубе? Мне показалось, что у вас их не особо много, и при этом их очень много на Ютубе, в принципе, и сколько вообще в человека может влезть видеоинтервью по 3 часа?
Тут надо сказать, что прямо передо мной сидит прекрасный интервьюер Илья Азар, который, к сожалению, берет интервью не так часто, как хотелось бы. Но если серьезно, то, конечно, интервью... На мой взгляд, YouTube перегружен интервью. Но вернемся к вопросу того, как этот контент потребляется. Я, когда езжу на велосипеде, я сужу по себе, это, наверное, не очень правильно, но почему-то именно собственное ощущение часто помогало принимать правильное решение. Когда ты едешь на велосипеде, когда ты бегаешь, когда ты моешь посуду, я лично постоянно что-то слушаю. Это либо подкасты, либо какие-то YouTube-интервью. И, на мой взгляд, эта ниша, она... может переполняться, но, судя по просмотрам, она все никак не переполняется. То есть просмотры у интервью есть. Лично у нас интервью не очень много по той причине, что, к сожалению, мы нежелательная организация, а значит, мы сильно ограничены в выборе спикеров. Есть огромное количество наших коллег, там «Дождь», «Медиа Ходорковского», «Настоящее время», «Белсат» и же с ними, у которых есть регулярные эфиры, куда этих людей зовут. Например, происходит что-то с нефтью, зовут там одного спикера, происходит что-то на фронте, зовут другого спикера. И у них в прямом эфире гораздо больше возможностей, они работают гораздо оперативнее. То есть прямо в данный момент происходит, они записали потом стрим этот отдельно на YouTube, вырезали фрагмент отдельно, и просмотры пошли вверх. Мы пока соберемся, пока договоримся, пока запишем, пройдет какое-то количество времени, поэтому это будет уже вторично или третично. Что касается интервью, которое не касается событий, происходящих прямо сейчас, у нас их не очень много, да, потому что очень мало спикеров, и у нас неплохо получаются репортажи, у нас неплохо получаются эксплейнеры, и очень часто, когда на планерке предлагают взять интервью, я отказываюсь именно по причине того, что пройдет дня 3-4, прежде чем мы это сделаем, и коллеги это сделают быстрее и соберут все просмотры.
А нету планов сделать из YouTube-канала что-то более напоминающее телевидение? Ну, в смысле, как у Ходорковский Лайф, условно.
Нет таких денег.
Это очень дорого?
Это очень дорого. Если ты зайдешь на канал Ходорковский Лайф, там в шапке будут все люди, которые у них в кадре. По-моему, это человек 12. У нас в кадре ты, Кирилл Мартынов, и... Ну, их
хорошо,
можно назвать.
Ты будешь в кадре. Ничего страшного.
Надя Юрова и Таня Кофтун, корреспондентки. 4 человека.
Посадишь
вот
остальных,
у нас 4 видео и выходят.
Поставишь остальных 5, посадишь еще 5 человек из твоего отдела в эфир, и будет тебе почти 12.
Погоди, то есть у Азара выходит одно интервью в неделю?
Нет.
Один материал в неделю, раз он видеокорреспондент? Я просто думаю, может быть.
Нет.
Жизнь проходит мимо меня.
имел в виду 4 лица, 4 выпуска, там не всегда Илья, жаль, сравнил просто.
Надо чаще.
Илья хочет ездить к спикерам в их страны, города, это очень дорого. Мы часто, например, у нас выходит подкаст «Поживем, увидим», это подкаст про то, мы условно его формулируем главную идею, как про то, как нам жить после начала войны в этом изменившемся мире. Это часто разговоры не про политику, а про ощущение себя, про эмиграцию, про там, переизобретение себя, про смену взглядов или про то, как, наоборот, эти взгляды подвергаются давлению и остаются с человеком. И вот этот формат, 90% выпусков, они по Zoom. То есть ты сидишь и разговариваешь с монитором. По сути, это подкаст, просто немножко с видео. А для того, чтобы организовать хорошее интервью, надо потратиться.
С если этот человек не в Риге. Со всем остальным, да? А бюджет ты сам считаешь?
Да.
Чувствуется вот это вот... как это, методика человека, который сам считает бюджеты, который про все говорит, вокруг дорого, и это особенно дорого.
Так все-таки ты мне недоответил. Ну хорошо, нужны дополнительные деньги, ну отлично, поскольку тексты уступают видео, давай уволим половину текстовой редакции и сделаем нормальный Ходорковский, в кавычках, Ходорковский лайф на новой газете «Европа».
Ну так нельзя.
Почему?
Потому что пишущие журналисты добывают, как я уже говорил, те самые смыслы, информацию героев, основу для наших дальнейших материалов. Нельзя просто так взять и уволить пол редакции.
Спасибо. Нет, у меня на самом деле было просто много негатива на предмет того, что работаешь, выпускаешь статью, а дальше неделю ходишь по 25 эфирам, где говоришь одно и то же, потому что, ну, как бы люди делают за твой счет контент. Я просто пытаюсь последние 10 минут не обидеть коллег с «Дождя», но я просто помню, когда «Дождь» был в Латвии, было как-то 2 недели, когда я к ним как на работу ходила во время Вагнера, и в конце мы что-то с Барабановым решили, что ребят, давайте сами. Ну, то есть мы работаем, а вы просто рассказываете о том, как мы поработали. Ну, не очень классно.
Но у нас, честно говоря, и подкаст примерно такой же.
Это другое.
Вы не понимаете, это другое.
В смысле, безусловно, да, мы спекулируем на чужих текстах. Когда спекулируют на моих, мне это несколько жмет всегда.
На самом деле, мне кажется, это очень круто, что ты ходила всю неделю, и надо ходить, надо продавать,
да, знаем,
продвигать,
конечно,
свои тексты.
Да мы знаем, конечно, чтобы все это видели, да.
Но почему так происходит? Потому что нету... Ну, у нас среди 10 человек, которые у нас есть, у нас именно журналисты, наверное, двое. А в пишущей редакции их... у нас десятки.
Но они не хотят...
Потому что нужны монтажеры, потому что нужны операторы, звукорежиссер, нужно сделать моушн-дизайн, нужно смонтировать, снять. Продюсер должен со всеми договориться, всех обзвонить, чтобы файлы залили вовремя, чтобы все везде успели. И в итоге мы можем позволить себе только 2 примерно человек, которые занимаются журналистикой.
А, то есть вы просто даже не можете расширить этот круг, даже если бы кто-то из пишущих и хотел бы из новой найти себя у вас?
Мы прекрасно периодически находим себя вместе с нашим прекрасным дата-отделом, который занимается дата-исследованиями. Этот формат тоже очень хорошо на YouTube смотрят. У него много названий, разборы, эксплейнеры, там, объяснялки, не знаю. У нас пока так и нет названия для этого формата, мы называем его эксплейнерами. Когда человек становится в кадр и, значит, рассказывает о том, как они посчитали, сколько денег там уходит на войну, на, не знаю, на выплаты и так далее, и тому подобное, мы все это перекрываем моушн-дизайном, красиво снимаем, добавляем музыку, монтируем, и это смотрят. У нас такие вещи периодически выходят. Но, к сожалению, не все можно окартинить. Некоторые вещи, особенно там, если дело касается выписок из парка, из каких-то там, значит, таких сложных штук, поскольку мы не можем ну, поскольку не всегда можем поехать там в Россию и подснять объект, о котором, если это недвижимость, о котором речь. Или, например, у нас выходил материал про яхты, как после начала войны эти яхты, значит, у российских олигархов, как их убирали, чтобы их не арестовали, то есть только ввели санкции. Крайне мало визуального материала, но там поколдовали и смогли, и это посмотрели.
Ну, это да. На самом деле и на тексте сложно уложить Spark так, чтобы это можно было прочитать, как привет, скажу.
Так а какие перспективы-то вообще у журналистики, если тексты люди перестают читать, а при этом видео невозможно без текста, как ты сейчас рассказал, какое-то оригинальное, аутентичное, то тогда скоро перестанут давать деньги на тексты все, ну, я не знаю, как инвесторы, поскольку это не приносит прибыли, так и читатели, не знаю, не будут краудфандить, потому что им тексты не нужны. Все будут хотеть видео, а видео будет снимать не почему.
Почему мы вообще говорим о том, что тексты не читают?
Ну, такое у меня складывается впечатление последние 10 лет, что их читают все меньше.
Мне кажется, что это немножко, простите, говорится, вот как в «Москве слезам не верит», что скоро не будет там ни театра, ни книжек, одно сплошное телевидение. Про умирание текстов все говорят, вот последние 10 лет все, никак не помрем. Ну, не знаю.
Да ты просто не заметил, как умерла. Такое бывает.
Да у нас статистика просто ничего на текстах.
Но тут смотря как считать. Ты говоришь, не буду давать деньги на тексты, но смотри, мы выпустили замечательный текст, сделали карточки в Инстаграме, посты в соцсетях, видео, и вуаля, это же можно представлять как охваты текста. Почему бы нет? Дарю идею.
По-моему, я сейчас больно сделал, но я не нарочно.
Ну, дом поговорим. А если все-таки YouTube заблокируют? Что будет? Ты готовишься к этому как-то?
Нет. Все умрет. Ну, будем заново. Ну, какие проблемы? Последние годы столько всего происходило, начнем с нуля.
Где?
Вообще, Telegram, насколько я знаю, планирует расширять возможности в плане стримов. Кажется, они там уже... Да, в Телеграме уже можно смотреть стрим.
Ну, я смотрю, ты как-то не очень готовишься, раз ты так не быстро вспоминаешь.
Плохой генерал готовится к прошедшей войне, да? Ну, сориентируемся. Потому что ответов нет. Есть, например, коллеги с Радио Свобода запустили довольно известный в узких кругах проект «Вот-вот» со своим приложением, которое можно установить. И, насколько я знаю, там и блокировки обходятся, и все такое. У нас нет денег на то, чтобы сделать приложение стриминговое. YouTube – это очень круто, потому что это одна кнопка, дальше ты попадаешь туда, в этот водоворот шортсов видео, и теряешь там какой-то количество времени, а два клика, там, установить приложение, зайти в него, эти два клика, которые убивают вообще всю идею. YouTube – это телек. А телек – это не так уж и плохо, когда он в правильных руках.
Я тут изучал YouTube и нашел такое, что две недели назад вышло видео про Жириновского и на канале «Новая газета Европы», и у Каныгина на приложение «Следует». И у него она собрала 400 тысяч видео про Жириновского, примерно в таком же жанре, как у вас. А на «Новой газете Европы» 60 тысяч. И там же интервью с Лазаревой давно собирала у него больше миллиона, а у нас 35 тысяч. Почему так?
Потому что интервью с Лазаревой выходило после начала войны, насколько я помню, там где-то рядом с февралем. Тогда вообще все залетало, и тогда было в новинку, когда такие люди, ну, Лазарев все равно оппозиционный человек, но был вот этот эффект новизны от того, что ранее недоступные какие-то спикеры, там, не знаю, Чулпан Хаматова, например, или, ну, Лазарева, это другая немножко история, она все-таки ближе к нашему пузырю, и был эффект огромный медийный. А с Жириновским все очень просто. У Паши, которого я хорошо знаю, у него прекрасная модель, ютубная, но она нам не подходит. Он снимается во всех видосах сам и качает личный бренд, а в ютубе когда один человек представляет весь контент, это работает сильно лучше, чем та модель, по которой мы работаем. Мы такая редакция без Пивоварова. Вот, стараемся, по крайней мере.
А почему ты не хочешь стать Пивоваровым?
Потому что, ну, я не могу поработать на НТВ в середине нулевых, там поосвещать главные теракты и все такое.
Но
и...
Каныгин тоже не работал на НТВ.
Чего ты не сидишь сам в роликах и не делаешь себя лицом?
Ну, может, он стесняется, всего? Ну что ты?
Нет, я работал в кадре, получается, в начале карьеры, прости господи, если так можно сказать, на телевидении, как я говорил, на 100 ТВ, на Пятом канале. Не знаю. Вот прямо сейчас я не хочу в кадр. Возможно, когда-нибудь. Немножко раскачаюсь, куплю костюм, тройку и сяду в кадр.
Спасибо, Глеб.
Спасибо, Настя. Спасибо, Илья.
Пока.
Спасибо. Ну что, про репортажи с места и новостную видеожурналистику поговорили. Давай теперь про публицистику. И мы сейчас набираем, напомню, Павла Каныгина, журналиста и главу и создателя канала «Продолжение следует». Его можно смотреть на Ютубе. Звони, Илья.
Паша, привет.
Привет, Илья. Привет, Настя.
Привет, привет.
Привет.
Ты ведь, как мы, наверное, многие из наших слушателей, если не все помнят, ты ведь изначально текстовый журналист, причем добился, в общем, признания в этой области. В какой момент ты...
И любви.
Ну, читательской, наверное, сложно судить, но тем не менее, почему ты вдруг бросил писать и стал заниматься Ютубом?
Вопрос очень хороший. Почему? Потому что, наверное, с года 17-го, как только увидел, как развивается YouTube, как только увидел, как развивается медиа в видеоформате, понял, что, наверное, за этим будущее в условиях цензуры, в условиях того, что падает интерес к тексту, и мультимедийные форматы все больше и больше привлекают людей, внимание людей. И как раз тогда же, в общем-то, произошло такое понимание во всем мире, как мне кажется, что мы уже вошли в новую экономическую и маркетинговую парадигму, что мы живем в эпоху экономики внимания, когда идет борьба не... за, скажем так, не между какими-то товарами и сервисами, да, а борьба за внимание людей, которая довольно сильно ограничена.
Подожди, это все глобальная история, и хорошо, это понятно, но тебя лично сложно упрекнуть в недостатке полевой работы в жизни буквально. Ты сам-то не скучаешь по тому, чтобы делать самому контент, ну вот не на основе чего-то, в том числе не на основе этих умных слов про конкуренцию за внимание и все остальное, а делать что-то самому непосредственно, видеть своими глазами и рассказывать об этом.
Так, да, Настя, ты в точку попала. Но дело в том, что произошли довольно серьезные изменения у нас в журналистике в те годы. И, в общем-то, много чего ценного и полезного, и интересного я сделал. Именно было связано с войной в Украине, с расследованием преступлений России, российской власти против Украины, коррупция и все, что с этим связано. И когда я увидел, что этим делом довольно сложно заниматься, потому что читательский интерес падает, а давление властей растет, и все сложнее работать именно в поле, и в расследованиях. Не то чтобы я хотел идти по пути наименьшего сопротивления, нет. Почему же так получилось? Почему так получилось?
Насколько я помню, ты поменял как бы сферу работы после поездки в Америку. Видимо, тебя там чему-то плохому научили. Или хорошему.
Нет, хорошему, конечно, научили. Вот знаешь как, я вернувшись с войны, ну, когда окончательно завязал ездить туда, ездить в Украину в 17-м году, и немножко поездил по России, ну, и в перерывах тоже ездил по России, я видел, в общем-то, одни и те же картины, одни и те же сюжеты. И, может быть, это было как какое-то профессиональное выгорание. Может быть, это была какая-то деформация. Но я устал от повторяющихся сюжетов. От того, что у всех одно примерно и то же горе, один и тот же набор проблем, одни и те же несчастья. Люди страдают от бедности, от невежества, от апатии. Активно и пассивно страдают. И я сам от этого очень сильно устал.
И решил бросить их.
И нет, не решил их бросить. Я решил попробовать по-другому работать и рассказывать людям истории. Потому что соприкосновение вот с этой постоянной какой-то травмой людей, она тебя самого очень сильно травмирует. И с этим можно иметь дело, но какой-то конечный промежуток времени. Я просто очень сильно от этого устал, если совсем откровенно говорить. Вот, и пытался с этим как-то справиться. Ну и вот, видимо, один из способов исцеления это было просто это все бросить. Вот, когда, я помню, ездил я в командировку в... Господи, какая же это была область? Орловская, в Орловскую область к поэту бывшего. Его звали бывшим. Вот. И чувак, который пишет стихи, писал стихи резкие, критические, и на самом деле не очень хорошие, только для того, чтобы привлечь к себе внимание силовиков, вот, и войти в какой-то такой ужасный, болезненный цикл с ними. Он писал стихи, ему выписывали штраф, осуждали, вот, объявляли его экстремистом, он писал снова стихи, его снова осуждали, и так это было, по-моему, там 7 раз, 7 дел, но не сажали. И каждое новое дело уголовное против него, оно давало повышение силовикам местным, которые там из районного СК, из районной ментовки поднимались наверх, в город, а потом и в область. И он там их всех как бы вкармливал. И это вот этот цикл, когда жертва и насильник получают как будто бы одинаковую валидацию, но не одинаковую, а типа обе стороны получают что-то, это меня окончательно добило. Я понял, что мне сложно это осознать. Как бы это сложно исправить, когда и жертва, и насильник получают, по сути, бенефиты от этого замкнутого ужасного круга. Вот. Ну и тут я смотрю, что происходит в Ютубе. Тут я смотрю какой-то мир, то там большие возможности, это большая аудитория.
Так.
Там можно делать разные вещи, разные истории, и это массовый, это платформа для массового потребления.
При этом, Паш, начал ты с подкаста, которым читал старые репортажи «Новой газеты» и потом разговаривал с автором. Не самое очевидное решение.
Не самое, но я только начинал, я только пробовал. Ты правильно вот заметил, что это началось с поездки в Америку. Я поехал в Америку, в общем, там, на самом деле, не подкастами занимался, и не подкасты там исследовал и изучал, а совсем другим. Занимал бы просто много-много чего про менеджмент, про медиа-менеджмент, про рынок, про маркетинг, про эту самую экономику внимания. Вот. Я тогда уже понимал, чем примерно хочу заниматься. Вот. И, собственно говоря, подкаст это была такая проба. Надо попробовать в формате другого языка, другого способа общения, доносить до людей, до аудитории какую-то информацию. Вот, и мы придумали, я придумал вот этот вот формат, когда разные известные хорошие люди читают хорошие тексты, потом обсуждают это с ведущими, вот, или какие-то эксперты приходят, мы делаем для этого свою музыку, то есть композиторов привлекаем к тому, чтобы они написали эксклюзивные треки, и это мы немножко скомпилировали здесь несколько образцов американских, и в первую очередь The Modern Love, это подкаст New York Times, ну и еще какие-то. Вот. собственно, здесь это как раз не стыдно, это как раз приятно признавать, что можно копировать другой успех и добавлять к нему какое-то еще что-то от себя, какую-то добавленную стоимость сделать. И получается круто. Вот мы это и сделали, и получилось, правда, офигительно. Наш первый же выпуск про Политковскую с Юлией Аук, которая читала текст Политковской про встречу Анны Степановны с Кадыровым, там сразу же набрало сотни тысяч первые же дни. Сейчас там, по-моему, у него там под 3 миллиона уже просмотров, прослушиваний только на Ютубе. Вот. Ну и потом мы продолжили это делать, и в 2021 году, через год, решили добавить к этому еще видеоинтервью. Интервью, которое делали все, но у нас была абсолютно утилитарная в этом задача. Мы хотели на канале «Продолжение следует» нарастить аудиторию за счет этих интервью, за счет того, что люди будут смотреть узнаваемых и интересных им фигур в личном прямом общении. И так оно и получилось. Я не очень хотел делать интервью, в принципе. То есть я это делал, это было интересно.
И перестал их делать, насколько мы видим.
Да, да, да. То есть это не то, что я хотел делать всегда. Тем более в условиях жуткой конкуренции. Потому что интервью тогда делали все. По-моему, продолжают делать все. И у кого-то получается лучше. Естественно, Юрий Дудь, естественно, Катя Гордеева, Ксения Собчак, там много таких журналистов и блогеров, которые прекрасно с этим справляются. Вот. Но у нас была другая задача. Мы хотели просто аккумулировать вокруг проекта аудиторию. Вот. И конечной целью был, конечно, не формат интервью, а формат эксплейнеров, формат, как мы их называем, разбора, вот, где общаемся, разговариваем с нашими зрителями на языке фактов, на языке немножко интертеймента, с элементами, да, интертеймента, с элементами какого-то такого, какой-то эмоциональной ассоциации зрителя и ведущего. И особенно, конечно, вот мы докручивали этот формат, когда началась война. То есть мы его запустили прям незадолго до войны, вот, а после войны, после начала вторжения полномасштабного, вот, мы поняли, что это не просто вот как какой-то эксплейнер, где чувак сидит и что-то там объясняет с экрана. Это поддержка для людей, это разговор с людьми, пусть вот в таком виде, который людям необходим в условиях, когда непонятно, что происходит, что будет завтра, что будет через неделю, что будет с страной, что будет с семьями.
С родинами и с нами.
А ты, Паш, считаешь, да, это журналистика вообще?
Нет, я считаю, что я считаю, что журналистика вообще потеряла какие-то свои классические дефиниции. Что такое журналистика сейчас? Что такое журналист? Да, особенно вот сейчас в экзайле. Мы же все лишены, в общем-то, доступа, прямого доступа к нашей стране, к нашей аудитории. Мы работаем издалека. Что мы можем сделать? И с другой стороны...
Почитай новую газету, например, Европа, или обычную новую газету, BBC, Медузу. Что-то можем.
Да, но что такое журналист? Это тот человек, который работает на земле, который общается с людьми в живом общении или по Zoom, или берет комментарии по телефону.
Тот, кто фиксирует происходящее, получает новую информацию.
Да. Что такое новая информация? То есть это информация, которая вот добыта непосредственно от какого-то прямого общения? Да, согласен, абсолютно точно. Есть некие первоисточники, да, есть действительно добывание, есть расследование, и это является неким базисом. Другое направление – это некая аналитика, да, когда людям надо объяснить, что же произошло, переварить тот объем, который был добыт, пересказать его людям. Не вижу в этом ничего ужасного, хотя надо сказать, что раньше я считал, что это второсортная журналистика, что это секонд-хенд журналистика. Вот. Естественно, когда я сам этим занялся, я переосмыслил эти вещи.
Ты сначала переосмыслил и сначала занялся?
Ты знаешь, наверное, это произошло одновременно, Илья. Здесь я не буду ничего скрывать. Так много в мире, так много сейчас информации, так много сейчас этих квантов, да, информационных, что человек теряется. Вот я не зря говорил про экономику внимания, что время-то ограничено у аудитории, у потребителя. И в это ограниченное время нужно поместить всю эту огромную жизнь во всех ее видах, да, и люди в большинстве своем очень путаются, их путают обилие информации, их путают дезинформация, большое количество фейков, большое количество некачественной журналистики или некачественной аналитики. И мне кажется, вот как раз это то пространство, которое можно наполнять, да, оно довольно разряженная, неконкурентная. Если мы посмотрим, как это происходит в Америке и какая там жесткая конкуренция, собственно говоря, как и на поприще вот этой first-hand журналистики и second-hand, там везде огромная конкуренция. Там человек имеет возможность получить информацию в разных видах, от разных людей, от разных типажей. И сейчас, кстати говоря, для нас еще одна угроза. Это искусственный интеллект, да, который, в принципе, по идее, может заменить, да, вот в видео фактически уже всех, да, композиторов, в каком-то смысле там, монтажеров, 3D-дизайнеров, конечно, тоже. И, может быть, даже в каком-то будущем и презентеров, которые что-то там рассказывают. Вот. Кого искусственный интеллект не заменит, у меня даже нет ответа на этот вопрос.
Ну, вот как раз first-hand журналистику вряд ли заменит. Собирать информацию в поле у живых людей искусственный интеллект вряд ли сможет. Приехать в командировку на место событий.
Ну, это дело времени.
Роботы будут ездить, что ли?
Ну, а почему нет? Почему нет? Зачем вообще куда-то ездить, если на месте сами люди могут выступать в качестве, журналист, по сути, оказывается посредником, да, как это часто бывает, между платформой и между теми, да, у кого он информацию добывает. И очень многие журналисты не справляются с этой функцией. Если мы посмотрим, что у нас так много хороших репортажей сейчас выходит, по разным причинам люди чувствуют себя ужасно, люди выгорают. И я, к сожалению, перестал, вот, кстати говоря, видеть какие-то хорошие тексты. Мне кажется, их почему становится меньше? Может быть, это очень субъективно. Я сейчас не буду на этом настаивать. Но мне кажется, что общий уровень журналистики, он как-то очень сильно упал по сравнению с тем, что было еще лет 5 назад.
Со стороны все-таки кажется, и то, что ты говоришь, можно обобщить как то, что ты с помощью журналистских форматов набрал аудиторию, чтобы сделать, что ты давно очень хотел, это показывать всем размышления себя любимого по широкому кругу вопросов.
Ну, можно сказать. Ты, конечно, так все это представляешь выпукло. С этим, наверное, я соглашусь. Хорошо, пусть будет так, допустим, да. Потому что мне кажется, что журналистики в ее классическом виде... Сейчас не существует, сейчас большое количество создателей контента, которые создают его в разных видах и по-разному. И сюда еще и добавляется искусственный интеллект, который в разных видах тоже создает контент. Это может быть, начиная от переработки, заканчивая просто дипфейками, понимаешь? И все это большой какой-то котел, в котором все это происходит и варится. Понимаешь, и вот сейчас мы возьмем и спросим у какого-нибудь 20-летнего человека, молодого, кто такой журналист? Он или она даже не смогут ответить, кто эти люди, да? Чем они занимаются? Потому что все, по сути, создают некий контент.
Какой-то ужасный депрессивный подкаст получается. Я не знаю, я просто сейчас сижу, я даже ни одного вопроса не могу задать, потому что я впадаю в депрессию просто на глазах. Чего ж ты нас так отменяешь-то разом вместе с собой?
Почему отменяю? Нет. Я, наоборот, мне кажется, пытаюсь на это смотреть шире. То есть журналистика — это некий конструкт, это некие жесткие рамки, да, вот есть редакция.
Которых многим не хватает. к сожалению.
Да. Согласен. Особенно сейчас. Особенно сейчас. Но это некий конструкт, который по сути говоря, опирается на стандарты, на технологии времени, которое уже уходит. Вот если мы вспомним с Ильей, как в «Новой газете» очень долго сопротивлялись тому, что нужно смотреть на социальные сети не как на дополнение к бумажной газете, да, а как к самостоятельным площадкам, да, если мы вспомним это, ну вот сейчас мы можем вот немножко так похихикать, потому что прошло время, и это стало уже очевидно для всех. Да, когда мы говорили, что бумага, ну там считанное время осталось. Да, бумажные газеты доставляли в колонии, в тюрьмы, и это выполняло важную социальную роль. Но для массовой аудитории это не играло значения. Кстати говоря, вот эта новая эпоха, она создает возможности для как раз таких нишевых изданий, для нишевых медиа, которым не обязательно иметь массовую огромную аудиторию на сотни тысяч или там миллионы человек. Это может быть пятитысячный ньюслеттер. Это может быть действительно даже бумажный буклет, газета, которая будет доставляться в колонии, и она будет выполнять свою роль, и у него будут свои подписчики, да, например, в нормальной стране, в какой-нибудь Норвегии, сидящие в тюрьмах за свои деньги могут выписывать газету. И таким образом редакция может существовать, например. Yep. То есть вот этот новый удивительный мир, он создает огромное количество возможностей для тех людей, которые, для журналистов в самом широком смысле этого слова, и блогеров, и писателей, и создателей подкастов, и видеоблогов.
Паш, ну, все-таки ты как сам оцениваешь ситуацию, что вот мы сейчас разговаривали с Глебом из «Новой газеты Европа», начальником мультимедиа-отдела.
Ага.
Ну, вот твои публицистические очерки, в общем, собирают в среднем, наверное, все-таки больше кликов, чем сложные достаточно репортажи там «На злобу дня» с съемками в России.
Да.
Ну, не всегда, но если в среднем брать, мне кажется, что больше. И подписчиков этого канала больше. Это что нам говорит о зрителях вообще Ютуба? Им что, интереснее посмотреть, что думает Павел Каныгин по этой теме, нежели чем посмотреть какой-то репортаж с места событий? Или там героя событий послушать непосредственно?
У людей мало времени для того, чтобы читать большие тексты. У людей мало времени, чтобы посмотреть длинные интервью. И многие смотрят на скорости там, 2, многие смотрят там только 30% длинных роликов, да, и читают только там, первые 4-5 абзацев. Вот, или просто прокручивают и скимят вниз. Поэтому это не разговор про интерес или про ценность. Это разговор о том, что время, к сожалению, это конечный ресурс. Мы до этого существовали в парадигме, что, в принципе, можно бесконечно создавать всего. Товаров, продуктов, сервисов, которые удовлетворят самый широкий круг. Да? Найди свою аудиторию, пожалуйста, и создавай. Но сейчас мы понимаем, что, с одной стороны, это так, но, с другой стороны, у людей 24 часа в сутки, и этого времени больше не станет. Поэтому если есть некая медиа, которая берет материалы и пересказывает их, я сейчас говорю в целом, да, добавляя к этому какое-то осмысление, добавляя сюда некую эмоцию, некую надстройку, которая нужна людям, или которая может людям понравиться, это тоже продукт. Потому что в конечном счете на эксплейнере люди очень часто приходят не для того, чтобы узнать что-то супер эксклюзивно новое. Нет. Они приходят смотреть Максима Каца там, или, не знаю, Илью Варламова, потому что им интересен этот человек и то, что он скажет. Им интересна эмоция этих людей, интересна ассоциация с этими людьми. Важно почувствовать, что ты не один, у тебя есть единомышленники. И это конкретные живые люди, которых ты сейчас видишь. Потому что очень часто мы не видим за газетными страницами или за страницами в интернете людей, авторов. Это большая беда.
То есть немножко, прости, пожалуйста, немножко, как когда в Госдуму спортсменов и актеров выбирали, потому что они симпатичные. Но вообще, на самом деле, кажется, что ты, в принципе, выбираешь условно то, что можно назвать кацовской моделью, потому что у тебя там еще много исторических всяких разборов, да, как раз фиксация на тебе, как на ведущем. И ты,
да
там,
все, прямо скажи, спиздил все у каца.
Нет, я этого не говорила. Во-первых, Паша довольно внятно сказал, у кого, и это не Кац. Вот, но тем не менее, как ты смотришь на то, что делает Кац, и согласен ли ты, что ты делаешь, в общем, в этом ключе что-то, скорее?
То же самое.
Ну, я бы так не сказал все-таки, да, потому что здесь первооткрыватель все-таки находится не в России, как это часто бывает. Джонни Харрис — это американский журналист, создатель, ну, один из создателей, основателей Vox и непосредственно эксплейнера Vox, который известен на весь мир, формат, который, ну, можно сказать, они во многом перепридумали. Вот. И эта идея простая, ну, я ее уже, собственно говоря, описал. То, что ее инструментализируют и используют все в мире, ну, это не значит, что кто-то у кого-то что-то украл. Это значит, что есть запрос у общества, есть запрос у аудитории на такой формат. И медиа откликаются на этот запрос, предоставляя людям то, что они хотят. Поэтому нельзя сказать, что здесь кто-то чего-то у кого-то там... Так, может, кто-то посмотрел что-то, но, в общем, этот запрос, он существует, он довольно большой. Поэтому... Да, у каждого издания есть формат. Причем мы же как-то вот с каким-то таким даже стыдом, да, вот, который нам привили старшие товарищи, относимся там к тому, можем ли мы свое мнение говорить или не можем, можем ли мы писать «я» или не можем. Как-то не можем, да? Журналист — это такая подставка, качественная подставка под микрофон, часто говорят редакторы. Почему? Почему так? Мне кажется, это совершенно неправильно. Журналист может работать абсолютно в разных амплуа. Кому-то нужен журналист, который подставка для микрофона, кому-то нужен журналист, который говорит то, что он чувствует и думает. И люди это воспринимают. Главное этим не злоупотреблять, главное не делать из этого некую политическую историю, да, потому что очень часто мы видим, что медиа занимаются политикой. Или наоборот, у политических организаций, всяких всевозможных движений и фондов есть свои ресурсы, которые они используют для того, чтобы раскручивать свою повестку. Да, и это тоже медиа, ФБК — это тоже медиа. Да, а Максим Кац, он политик, хотя и блогер. То есть все здесь намешано, перемешано. Это, опять же, я возвращаюсь к той мысли, что это все огромный котел, где находятся все, и блогеры, и журналисты, и политики, и как-то стандартизировать все это, сказать, что вот мы такие журналисты, а мы только блогеры, а мы только политики. Это, мне кажется, ну, не то чтобы неправильный подход, он просто ограничивающий, потому что в конечном счете есть запрос у людей. Он, может быть, не вполне точно сформулирован, но вот по ощущениям, да, и мы ориентируемся на эти ощущения. И вот когда я говорил, что за газетами, за сайтами люди часто не видят живых людей, это то, что многие начинают исправлять. Например, в Дании или в Швеции.
Например, Паша Каныгин. Ты мне скажи, а у вас его продолжение следует? Одно время была текстовая версия, и там появлялись тексты, репортажи, и, мне кажется, даже, возможно, мы какой-то читали у нас в подкасте, а сейчас это все прекратилось. Почему?
Потому что временно прекратилось, как мы надеемся, потому что мы не придумали, как сделать текстовый формат таким, чтобы он доходил до своей аудитории. Мы еще не поняли, какая может быть у этого аудитория и как ей доставить этот продукт. Аудитория была очень небольшая. Мы с тобой в кулуарах одной из конференций обсуждали, что среднее количество просмотров статей сейчас даже у классных изданий — это 3-5 тысяч. Вот. При этом непонятно, кто эти 3-5 тысяч. Вот мы пока не придумали. Да? Пусть это будет 3, но мы хотим знать, кто эти люди. И зачем им это надо. Да? Чтобы это сделать лучше, чтобы это им помогло. пока не придумали. И вот ты меня перебил. Извини, я вот просто два слова скажу. В Дании и в Швеции...
Давай только два, давай.
Давай два. Да, в Дании и в Швеции многие издания как раз делают некие ивенты, делают некие встречи и сессии, чтобы их читатели и зрители видели авторов, видели газету, видели сайт, видели тех, кто создает этот контент, и понимали, что за этими буквами стоят конкретные люди с какими-то жизнями, со своими взглядами, со своими слабостями, сильными сторонами. И здесь происходит связь, здесь происходит ассоциация, когда ты видишь, что там тоже люди живые, что им чего-то надо, то ты можешь как-то себя с ними ассоциировать. Это как раз тот момент, который укрепляет эту, создает эту связь, этот бонд между автором, создателем контента, и тем, кто это потребляет, смотрит, читает. Это очень важно.
Довольно сложно в построении комьюнити увлекались многие медиа, в том числе новые газеты в прошлом, такие дела, в которых я работала в прошлом, вот эти вот все встречи, там общение и так далее, но мы как-то справедливо отметили в изгнании. Поэтому с кем там строить сейчас это комьюнити, в каком виде это можно делать, ну, как-то не очень понятно, нет?
Ну вот упомянутый Ильей, медиа-креатор, он же блогер, он же политик Максим Кац, проводит такие встречи, ездит по городам, к нему приходят сотни людей, с которыми он общается, это и есть поддержание комьюнити. Там, газета там, «За Политикин», например, ой, не «За», без «З», извините, «Политикин», тоже проводит встречи со своими читателями и ивенты. Да, на них собираются, может быть, там не больше, чем несколько процентов от всей аудитории, но... Это именно те люди, которые вам и нужны, чтобы чувствовать опору и поддержку, и давать вам чувство того, что то, что наша работа нужна. Это очень важно как раз-таки вот, Настя, для ощущения нужности, да, не выгорания, осознавать, что мы-то тоже работаем не куда-то в воздух, а вот там есть конкретные живые люди, которые ждут от нас чего-то, ждут новостей, ждут репортажей, ждут расследований, ждут видео и подкастов, то они все это читают, смотрят, и им это нужно, им это дает некую силу, да?
Но дело в том, что Кац собирает подписчиков условно для того, чтобы в нужный момент позвать всех на Кремль. А ты-то, наверное, так делать не собираешься?
Я так делать не собираюсь, и я так не делаю.
Пока рано еще, если что, пока рано.
Ты резкий поворот сейчас совершил от комьюнити-билдинга к свержению, значит, диктаторского режима. Это все разговор другого порядка, да? А все-таки, если вот говорить про то, что мы привыкли называть журналистикой, а я все-таки говорю, пытаюсь раскрыть этот концепт до медиа вообще, куда входит и КАЦ в том числе, вот, то, да, нужно иметь сторонников, нужно иметь соучастников, нужно иметь суперлояльную аудиторию, да, как хочешь ее можно называть, вместе с которой издание...
Предлагаю называть их соратниками Каныгина, как у тебя в Патреоне. Или даже амбассадорами перемен.
Да, это люди, вместе с которыми ты двигаешься...
Будешь брать Кремль.
Двигаешься к цели, двигаешься к осуществлению миссии. Миссия должна быть у каждого конкретно журналиста, создателя контента, она должна быть у изданий, может быть, там, у синдикатов, у холдингов. У всех, у каждого должна быть некая миссия. И миссию должны разделять люди.
Три коротких вопроса напоследок. Какая у тебя миссия, коротко?
Моя личная или моя как медиа-менеджера, организатора издания?
Я же говорю коротко.
Коротко. Моя миссия делать жизнь людей лучше и давать им ощущение не одиночества.
Так. Второй короткий вопрос. Зачем у тебя такая желтая подача в канале твоих видео?
Обоснуй.
Ну, там мертвый Путин, какие-то женщины, которые испытывают оргазм, еще что-то.
Ну, немножко стилистика не та, которая принята в медиа, в которых ты в том числе работал,
да,
всю жизнь.
Да, в «Новой газете» мы такое не делали, конечно.
Вот я, да, про это хотела сказать.
Да, потому что это не «Новая газета», это другой это другой, другой мир, другая вселенная, это YouTube, где ты со своим контентом, а контент, согласись, он не желтый, конкурируешь за внимание людей, и люди, когда видят, с одной стороны, у тебя вот обложку какую-нибудь очень экстремально кричащую, и рядом видят какую-то обложку скучную, то понятно, что они будут выбирать более, более крикливую. Но мы-то как раз под яркостью и под неоднозначностью тамбнейла, то есть обложки, пытаемся новую аудиторию завлечь. Да, посмотрите, это похоже, но внутри другое. Внутри вам расскажут, что-то есть что-то интересное, и это не будет «Комсомольская правда». Это не будет...
Наебалово еще к тому же какой-то.
Нет, почему? Мы же, где, мы же, например, где, например, у нас, значит, люди, похожие на Дональда Трампа и Владимира Путина, лежат в постели, значит, в страстных объятиях. Мы ведем речь про искусственный интеллект, про то, что, что может сделать искусственный интеллект, на что он способен. Вот он способен на это, и как вы это отличите? Как отличить правду от неправды? Дипфейк от реальности. Вот мы об этом там и говорим. И обложка отвечает на этот вопрос. Здесь нет никакого обмана, Илья.
Договаривались. Знаешь? Короткие ответы, Паша.
Ну ты такие вопросы задаешь, на которые мне очень, на которые я с большим удовольствием отвечаю развернуто.
Я слышал, что первые подписчики твоего канала набрались за счет того, что это был канал с брендингом «Новой газеты», а потом ты его просто убрал, этот брендинг, а канал оставил себе. Это правда?
Да, канал «Положение следует» мы запустили как суббренд «Новой газеты» в 1 сентября 2021 года, который существовал параллельно с большим каналом «Новой газеты», и мы на нем тестировали, как можно набрать аудиторию на другой продукт. Потому что все-таки я был сторонником того, что у каждого формата должен быть отдельный канал. И мы начали этот тест как раз с подкастом «Продолжение следует». И делали это вплоть до начала вторжения, и когда «Новая газета» объявила о временном закрытии, по договоренности с Муратовым мы разделили эту историю, и я решил не бросать этот канал «Продолжение следует», а продолжить заниматься им своими силами вместе со мной. К этому присоединились еще несколько человек, которые работали в «Новой газете», вот, и после ее приостановки они отправились со мной в это путешествие. И, собственно говоря, на момент начала, старта нашего автономного пути у нас было 30 тысяч подписчиков, 36, если я не ошибаюсь. И вот, собственно, за два года мы выросли в 30 раз, и я считаю это круто, и благодарен тем знаниям, тому опыту, который я получил и в Штатах, и в «Новой газете», и за все те годы репортерства и расследовательской журналистики, который я посвятил больше 18 лет. В общем, но сейчас вот такое время, такой путь, такие вызовы, и я считаю, что это правильно. И каждому желаю найти для себя цель, миссию для того, чтобы вместе со своей аудиторией не отчаиваться и двигаться дальше вперед.
Последний вопрос. Что будешь делать, когда и если заблокируют YouTube?
Если заблокируют YouTube, все равно у нас останется большая аудитория, которая живет за рубежом, и останутся люди в России, которые будут использовать VPN. Мы придумаем, как сделать так, чтобы это было проще для людей. Останутся возможности через подкасты носить информацию. Опять же, спутниковое вещание будет доступно. И я думаю, что вместе с компаниями Victec мы сможем найти решение, которое компенсирует возможную блокировку. Не бывает такого, чтобы какие-то запреты или ограничения полностью уничтожали связь между людьми, да? Это невозможно. Ну, какие-то будут сложности, но мы с этим, я думаю, справимся.
Ура! Спасибо, Паша.
Спасибо.
Спасибо, дорогие коллеги, Настя и Илья. Мне было очень интересно пообщаться и рассказать. Надеюсь, это было немножко полезно. Спасибо вам.
Пока. Спасибо.
Пока-пока. Ну что, Настя, ты удовлетворена? Ты смогла задать все каверзные вопросы и убедилась в том, что текст никогда не проиграет видео?
Я не удовлетворена, с некоторой тоской думаю, как сейчас меня перестанут звать в эфиры с моими драгоценными текстами коллеги после того, что я тут наговорила, а также каким волком на меня посмотрит наш собственный видеоотдел, довольно обширный, делающий довольно заметные вещи, ребята. Не воспринимайте серьезно. Слушай, на самом деле я... Понимаю, в том числе по своим детям, с тем, что у них действительно первая привычка не прочитать, а посмотреть про все это дело. И как раз про популярность мне понятно, и, видимо, так и будет. Но вот про самостоятельный контент я не убеждена. Мне кажется, что это все еще спекуляция на труде пишущих журналистов. Отдельно вот это было отлично заметно у Глеба на несчастных шкулевских журналистах, которых даже потом в этих видеороликах не упоминают. Просто спасибо, что нашли нам героев. Ну, тоже такое.
На самом деле, это во многом вопрос денег, о чем уже говорил Глеб. Мне кажется, если будет вдруг у какого-то журналистского издания много денег, столько же, там, например, как было в лучшие годы у издания «Редакция», то, в принципе, вполне можно делать видеоконтент и собственными силами, а не брать его у пишущих. Другое дело, что ничто не указывает на то, что в журналистике будет больше денег, чем сейчас.
На этой радостной ноте мы напомним, что с вами был подкаст «Давай голосом». Нас можно слушать на всех платформах. Обязательно нам можно и нужно донатить, потому что, как справедливо сказал Илья, нет ни малейшего шанса, что у журналистики будет когда-то больше денег. А мы оплачиваем из этих денег Zoom и вообще делаем всякие ценные технические усовершенствования.
Я думал, ты сейчас скажешь, что будем делать видеоконтент уникальный.
Если будете донатить больше, будем снимать вам Илью Азарова во всей его красоте обязательно. Так вот, пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах и даже на Ютубе, хотя наших лиц там пока нету. Пишите комментарии, приходите в канал Телеграм, мы очень любим там общаться со слушателями. Меня зовут Настя Лотарева.
А меня Илья Азар.
Всего вам доброго.
До свидания.